Давайте обратимся к книге «Бытие». 30 глава, я прочитаю с 22 по 24 стих. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее, и зачала, и родила сына, и сказала, «Снял Бог позор мой», и нарекла ему имя Иосиф, сказав, «Господь даст мне и другого сына». Аминь. Сегодня я предлагаю поразмышлять над личностью очень известной в Ветхом Завете. История этой личности является одной из самых ярких, интересных и поучительных в Священном Писании. Это личность Иосифа. Сегодня мы поговорим о нем. Мы начнем говорить, конечно, история эта, она достаточно подробно записана в Ветхом Завете, и за одну проповедь сложно так подробно разобрать эту историю. Я думаю, что в следующий раз мы еще поразмышляем, продолжим эту тему. Но сегодня я хочу предложить поразмышлять сначала, как все начиналось. Здесь мы видим, что Рахиль, жена Иакова, говорит о том, что Бог услышал ее, и здесь также сказано «снял Бог позор мой». Дело в том, что когда в древние времена женщина не имела детей, это очень часто воспринималось как проклятие. Это воспринималось как отсутствие благословения, поэтому женщина, не имевшая детей, очень переживала за это, волновалась. И для Рахили это было особенно тяжело, потому что если мы внимательно изучим предыдущую историю и посмотрим, как все происходило у них в жизни с Иаковым, то мы знаем, что Иаков полюбил именно Рахиль, но отец ее, также Лии, второй своей дочери, сделал так, что Иакову пришлось работать длительное время за свою жену. Но когда пришло время, с ним оказалась не та жена, которую он ждал. Отец сделал так, что женой Иакова стала младшая сестра. И тогда ему пришлось еще работать для того, чтобы получить в жены ту, кого он любил, ту, кого он избрал. И вот так получилось, что первые дети появились у Лии, и родилось 4 сына. И очень это огорчило Рахиль, поскольку она очень хотела иметь ребенка от своего любимого мужа, ожидала, но ожидания не оправдывались. Тогда она направила к своему мужу служанку, и от служанки родилось еще 2 сына. И это, знаете, как вот сегодня это называют суррогатным материнством. Мы знаем историю, которая происходила за 2 поколения до, когда Авраам не мог дождаться своего сына-первенца, и к нему Сара, его жена, направила свою служанку, и родился сын Измаил. И уже когда Сара была в очень пожилом возрасте, в преклонных летах, она таки забеременела. И вот то обетование, которое дал Бог, оно совершилось. Но Авраам не дождался и вот пошел на этот шаг. Примерно такая же история была и здесь. Через некоторое время и Рахиль все-таки родила. В пожилом возрасте, когда у отца рождается ребенок, это особые отношения. Более, может быть, тепло, может быть, как-то больше нежности. Вот так получилось и с Иаковым. Вот это любовь, особая любовь, тем более, что этот первенец вот его любимой жены, которую он изначально избрал для себя. И вот такая получилась ситуация. Давайте мы прочитаем из 37 главы несколько стихов для того, чтобы понять, вот какие взаимоотношения были между братьями. В итоге мы знаем, что родилось 12 братьев. Давайте 37 главу откроем с 1 стиха. «Иосиф 17 лет уже 17 лет прошло с тех пор, пас скот вместе братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и сыновьями Зельфы. Как раз Валла и Зельфа – это обе служанки жен Иакова. «И доводил Иосиф худые слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья, что он любит их более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». На самом деле, вот когда такая ситуация, много братьев и братья от разных жен, некоторая конкуренция возникает, особенно тогда, когда отец выделяет кого-то из детей особо. Вот здесь мы видим, что Иаков, он особо выделял Иосифа. И этим он огорчал остальных братьев, потому что им всем хотелось какого-то особого отношения. А тут они видят вот этот вот маленький... А к младшим всегда относились старшие братья, относились так... не самым лучшим образом. Чаще всего это было такое где-то снисходительное отношение, где-то уничижительное отношение. А тут вот этот вот мальчик маленький, вот этот подросток еще и ябеничает на них. Отцу своему рассказывает о их проделках. Кому это понравится? И вот мы видим вот такие сложные взаимоотношения, которые были между братьями, и Иосиф стал камнем преткновения для них. И вот давайте дальше посмотрим. Мы будем так частями читать, продолжать 37 главу. «И увидел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще больше». Но не будем сейчас в подробности читать, мы знаем, что сон, согласно которому Иосиф ставил себя выше братьев. А потом ему еще один сон приснился, и он опять побежал к братьям рассказывать, и отцу своему рассказал, и в этом сне не только братья ему поклонялись, но и отец его, и даже сказано, и побронил его отец. Братья досадовали на него, а отец его заметил это слово». То есть мы видим, еще ситуация усугубляется. Ситуация очень напряженная, очень сложная. И вы знаете, вот здесь в этой ситуации можно, из этой ситуации можно взять для себя много таких важных уроков. Ну, во-первых, если взять отца Иакова, вот в чем его была ошибка? Да была его ошибка в том, что он решил выделить этого сына. Я думаю, что он не подразумевал и не предполагал, что эта особая любовь к младшему сыну будет иметь такие страшные последствия. Он не ожидал и не знал о том, что между братьями такая растет вот это вот чувство ненависти. А слово «ненависть», оно такое резкое, не просто недолюбливает, да, как можно сказать, там когда-то недолюбливает, когда-то там, но ненависть – это очень сильное слово. И если мы говорим о ненависти, значит, это уже некоторое переполнение чаши терпения произошло у братьев. И вот тоже важный момент, видите, мы здесь вот читаем, «и сделал ему разноцветную одежду». А раз сказано, что он сделал Иосифу разноцветную одежду, значит, другим братьям он разноцветную одежду не делал. А в то время разноцветная одежда стоила дорого. Краски для того, чтобы сделать одежду яркой и красивой, стоили очень дорого и требовали больших вложений. И это был очень дорогой подарок. Как вот, наверное, по современным меркам подарить какую-нибудь последнюю модель айфона или что-нибудь такое очень дорогое, чтобы подросток, еще не заслуживший, он получает вот этот подарок от отца, разноцветную одежду. А братья смотрят и думают, да, нам он такую разноцветную одежду не дарил. Нас он так не выделял. Нам он столько внимания не уделял. И тут вот этот вот подросток, этот отрок, тут ему снятся сны, и он рассказывает эти сны. Он, зная, тут же можно уже посмотреть на Иосифа, Иосиф, зная вот эту ситуацию, то, что братья к нему относятся, ну, как минимум, настороженно, может быть, он не знал то, что у них на сердце, но в любом случае ему не хватило мудрости вот эти сны как-то, может быть, сначала рассказать отцу, как-то так поделиться, может быть, аккуратнее, чтобы не обидеть, не задеть своих старших братьев. И он сразу бежит рассказывать. И второй сон он рассказывает, и даже от отца своего он получает некоторые нагоняй, что отец побронил его. Как же так? Ты себя ставишь выше. Мы знаем, что эти сны были пророческими, но, вы знаете, вот всегда нужна мудрость в том, чтобы правильно и вовремя доносить информацию и правильно с мудростью представлять то, что вы хотите сказать. Вот в данном случае ошибкой Иосифа было в том, что он фактически похвастался, рассказывая это сны. Это не значит, что эти сны не надо было рассказывать, но, может быть, это нужно было сделать как-то по-другому, аккуратнее и не так вызывая вот такие отрицательные эмоции у старших братьев. И также мы видим еще момент. Вот в самом начале мы читали, что Иосиф... Он видел проступки своих младших братьев и рассказывал о них отцу. Конечно, на самом деле, ну, правильно, когда ты видишь ошибки, когда ты видишь, что грешат твои братья, надо как-то рассказать. И это, с одной стороны, кажется естественным, но с другой стороны, со стороны отца нужно было проявлять тоже мудрость, потому что это фактически отец, принимая вот эту информацию от Иосифа, он тоже в какой-то степени провоцировал вот развитие этого конфликта. Он должен был сказать своему сыну, что ну, не совсем хорошо, будь осторожен, но не совсем правильно все-таки ябедничать, и это... Ну, не совсем, может быть, ты мудро поступаешь. Да, конечно, ты видишь, что они ошибаются, но ты можешь сказать это им. Ты можешь им напрямую сказать, а так получалось, что он был как соглядатый. Посмотрел, пошпионил за своими братьями и рассказал папе. И весь этот клубок проблем, он создал вот такое очень серьезное напряжение. И братья всерьез задумались о страшном. Это настолько их огорчило, это настолько их разозлило, что они стали задумываться о том, что надо избавляться от этого брата. Не нужен нам такой брат. И вот однажды отец его посылает, Иосифа, посылает к своим сыновьям. Видите, отец даже не догадывался, что вот настолько ситуация сложная и настолько она опасная. И он отправляет узнать, где братья, и когда Иосиф приблизился к ним, они что сказали? Вот идет сновидец. То есть у них вот эта вот нелюбовь, эта обида, это раздражение, оно приобрело уже такое постоянное состояние. То есть они его вот за эти сны стали еще более ненавидеть, его еще более презирать. Пойдем убьем его, а потом скажем, что бросим его в какой-нибудь ров и скажем, что хищный зверь съел его. И увидим, что будет из его снов. Они решили таким образом проверить, что прав ли он, что он так вот такие вещи говорит. Но они уверены, что он не прав. Они уверены, что они просто от него избавятся, от своего вот этого брата-хвостуна, который на себя перетягивает одеяло любви отца. И что происходит дальше? Старший сын Рувим пытается его спасти и отговаривает братьев от убийства. И говорит, не надо его убивать, не кровь не нужно на свои руки, не проливайте крови, бросьте его в ров, а руки на него не налагайте. И дальше он планировал, что когда братья отойдут, он вытащит Иосифа из рва, спасет и вернет отцу. Но братья поступили по-другому. Они увидели караван и решили продать брата в рабство. Ну что, убивать действительно, это значит на себя взваливать ответственность, кровопролитие. А продать, это же еще и выгодно. Они продали его, и таким образом, кроме того, что они избавились от своего конкурента, так еще и деньги получили. Но когда Рувим вернулся, то он увидел, что брата нету. Но интересно, что Рувим не побежал к отцу рассказывать всю эту ситуацию. Он скрыл, он все равно остался заодно с братьями. И в конечном итоге мы видим, что Иосиф попадает в рабство. Страшная ситуация. Ситуация, ну, я думаю, что никому даже в мыслях не может прийти вот то ощущение, которое испытывал Иосиф. Мы себе не можем представить, насколько ему было тяжело и страшно. Тем более рабство – это страшно в том плане, что это неизвестность и с одной стороны, а с другой стороны это знаешь, что больше никогда не будешь свободным. Это значит, что тебе всю жизнь придется тяжелую работу выполнять. То есть это очень-очень такие гнетущие мысли должны были посещать разум Иосифа. Но интересно, что... Да, кстати, когда братья вернулись, рассказали Иакову, он был в шоке, конечно же, разодрал одежды свои, потому что для него это было огромной трагедией. Братья это понимали и знали, что их отец будет очень переживать, но они пошли на это, потому что для них свое желание быть, желание отомстить было больше, чем любовь к отцу. И вот здесь мы видим, что Иосиф, дальше следующая глава, 39, мы пропускаем одну главу, 39 глава повествует нам о том, как Иосиф, попав в рабство, он попадает к руководителю, один из царедворец фараонов, начальник телохранителей. Ну, фактически, это был человек, один из первых людей в Египте. Это был тот человек, который отвечал за безопасность самого фараона. Поэтому его, он был в большом почете, это был человек, очень облечен очень высокой властью. И когда он увидел Иосифа, он понял, что Иосиф – это не просто раб, которого нужно, можно направить куда-нибудь, снимать урожай или доверить ему тяжелую работу. Он понял, что это умный парень, и он ему предложил взять на себя хозяйство. И постепенно получилось так, что вот этот царедворец Потифар, он полностью отдал под руководство Иосифа все свое хозяйство. И здесь сказано очень интересно: «И был Господь с Иосифом». И дальше сказано, что Господь в руках его и дает успех, и поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. Представляете, в руки раба отдал все, что имел. Это такое благословение, которое он видел, что в Иосифе он имеет благословение. И вот смотрите, здесь сказано: «Господь благословил дом египтянина ради Иосифа». Иосиф, он изначально, мы видим, что он Бога боялся, и он был послушным, богобоязненным мальчиком, во многом в отличие от своих братьев. И, может быть, и это их напрягало, и это тоже их раздражало. Но вот здесь его богобоязненность, она принесла плоды. Он стал руководителем, управителем всего дома царедворца. Это огромная честь. И хотя фактически он оставался рабом, Но вот тот статус, который он имел, этот статус был недосягаемо высоким для большинства людей. И еще сказано, что Иосиф был красив станом и лицом. И это сыграло с ним злую шутку, а именно в том, что обратила взоры на Иосифа жена господина и сказала: «Спи со мною». И тогда, после многочисленных попыток как-то попытаться привлечь, завлечь Иосифа, Иосиф ответил: «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом? Как же я предам своего господина, который мне все доверил? Неужели я смогу это сделать?» Но в итоге вот эта женщина обманом обвинила таки Иосифа в том, что он не делал. И Иосиф попал под горячую руку к своему хозяину. И дальше Иосиф попадает в тюрьму. Только что был рабом, теперь попадает в тюрьму. Страшная, страшная история, да? Страшные обстоятельства, в которых оказывается Иосиф. Но и здесь, в тюрьме, происходит чудо. А чудо заключается в том, что «и был Господь с Иосифом», здесь сказано, «и простер к нему милость, и даровал благословение в очах начальника темницы». Начальник темницы, начальник тюрьмы, в которую попал Иосиф, будучи рабом, он попадает в тюрьму. И что дальше делает? Начальник тюрьмы видит Иосифа, и он доверяет ему всех узников, находившихся в тюрьме, и делает его распорядителем тюрьмы. Казалось бы, большая неприятность, да? Попал в тюрьму, но и здесь он видит благословение Иосиф. И здесь сказано: «И был Господь с Иосифом». Как это важно, когда Господь с героем веры, когда Господь с тем человеком, который следует за Господом. Иосиф, мы видим, что он доверял Господу, и Господь его благословлял. И хотя на первый взгляд рабство, действительно, это страшно, продали в рабство, и он попадает к высокому человеку с высоким званием и становится его распорядителем. Казалось бы, его подставляют, и у него ситуация чрезвычайно сложная. Он попадает в тюрьму, но и в тюрьме он становится, точнее, он остается верным Богу, и он становится свидетелем Божьим для начальника тюрьмы. «И был Господь с Иосифом и давал успех». Вот так вот интересно разворачивалась жизнь Иосифа. Все, что происходило с Иосифом, с точки зрения человеческой, было ужасно и страшно. Но Господь в его жизни разворачивал все в лучшую сторону. И все, что не происходило, все было во благо Иосифа. И дальше мы видим еще в 40 главе описание того, как в тюрьму попадают два человека. Интересно, кстати, не знаю, замечали ли вы это, но вот эта тюрьма, о которой идет речь, она была в доме начальника телохранителей. Вот видите, здесь сказано: «И отдал под стражу в дом начальника телохранителей в темницу, место, где был заключен Иосиф». То есть фактически Иосиф остался в том же доме, в котором он был у Потифара управителем, но только в том помещении, где была тюрьма. То есть у начальника телохранителей была своя тюрьма, которую он содержал для фараона. И фактически он, Иосиф, попал в этом же здании все. Ну, может быть, не в этом же здании, но, по крайней мере, в этом же месте, в этом же имении все это происходило. И вот попадают два человека. туда хлебодар и виночерпий. Им снятся сны. Снятся сны с очень таким глубоким смыслом, который они не могут разобрать. И Иосиф говорит им о том, что не от Бога ли истолкование, и предлагает им истолкование, и оказывается, что виночерпия скоро вернут к его должности, а хлебодара повесят, накажут. И так и получилось, и так и произошло. Но вот здесь интересный разговор, который произошел между Иосифом и виночерпием. И вот что сказал Иосиф. «Вспомни меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние. Упомяни обо мне фараону и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в тюрьму». И дальше мы видим, что виночерпий возвращается к своей должности. То, что предсказал Иосиф, так и произошло. И заканчивается эта глава такой фразой. «И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе и забыл его». Как часто бывает так, что мы даем какие-то обещания, а потом забываем. К сожалению, вот людям свойственно забывать, особенно тогда, когда нам становится хорошо. Когда нам плохо, мы готовы на что угодно, мы готовы в лепешку разбиться для того, кто нам может помочь. А когда нам становится хорошо, мы забываем. И, к сожалению, мы часто забываем благодарить и Бога. Я предлагаю сегодня на этом остановиться в истории Иосифа. В следующий раз мы поговорим о кульминации этой истории, к чему все привело. Но я бы хотел предложить нам подумать, какой урок из этой всей истории мы можем взять. Мы уже говорили о тех уроках взаимоотношений между братьями, которые были до того, как Иосифа продали в рабство. Мы говорили о том, что отцам нужно быть более, ну что ли, тонкими в понимании ситуации, не выделять кого-то из своих сыновей, стараться как-то удерживать баланс и как-то удерживать, может быть, от ябедничания, да, своих братьев, своих сыновей друг на друга. Если мы говорим о самом Иосифе, то он тоже мог бы быть поаккуратнее и мог бы как-то даже вот по поводу своих снов как-то обойтись без элементов хвастовства, которые мы видим, они были, когда Иосиф, молодой парень, рассказывал об этих снах. Конечно, он знал, он понимал, он был с Богом, и он понимал, что он говорит правду, но, вы знаете, вот эту правду все-таки нужно с мудростью доносить. И мы видим братьев, которые не смогли совладать со своими отрицательными эмоциями, и вот их сожгла, можно сказать, вот эта ненависть. Они готовы были окропить кровью своего брата просто потому, что они ему завидовали, просто потому, что они его ненавидели и считали, что он высокомерный и что с ними поступают несправедливо, а с ним вот так вот его возвысили, так не нужно, чтобы было. И они за это решили его наказать. Но, на мой взгляд, самый главный урок, который мы из этого можем сделать, он очень хорошо сформулирован апостолом Павлом. Апостолом Павлом в послании к римлянам. 8 глава, 12 стих мы прочитаем. «Притом знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу». Мы видим жизнь Иосифа. Мы видим первые два этапа жизни Иосифа. Казалось бы, были драматические, практически трагические обстоятельства, в которые попал Иосиф, но Иосиф был с Богом, и все содействовало ко благу. Он попадает к начальнику телохранителей. Казалось бы, все хорошо, все замечательно, им довольны. Начальник телохранителей, благодаря ему, он получает благословение от Бога. Все прекрасно. Но тут вмешивается жена, которая разрушает всю эту идиллию во взаимоотношениях хозяина и раба. И, казалось бы, все рушится. Он впадает в немилость по отношению к своему хозяину и попадает в тюрьму. Ну, раб, теперь тюрьма, казалось бы, все плохо. Но и здесь Господь был с ним. И здесь он проявил верность Богу. И через верность Богу принес благословение начальнику тюрьмы. И через верность Богу принес благословение виночерпию, который забыл его. Но как мы потом узнаем, что это забвение было не навсегда. Но это уже тема следующей проповеди. А пока давайте помнить о том, что в каких бы мы обстоятельствах ни оказались, если мы верим Богу, то Господь все обстоятельства Он соделает ко благу, чтобы все обстоятельства были для нас вот той ступенькой к Богу. И хотя в какие-то моменты мы можем не знать, не понимать. Мы сейчас смотрим эту историю, мы смотрим, мы знаем, чем она началась, чем она закончилась. Но Иосиф этого не знал. Для Иосифа это была жизнь, каждый день. И когда его продавали в рабство, какое-то время он не знал, кем он будет. Он не знал, чего его ожидает. Но он не отчаялся. Когда его бросили в тюрьму, то какое-то время он не знал, что он будет тем, кем он стал. Но он доверялся Богу. И это доверие Богу содействовало ко благу. И вот эту истину я предлагаю нам запомнить и записать на скрижалях нашего сердца, чтобы Господь мог для нас сделать еще больше благословений, чтобы мы, доверяясь Богу, открывали те возможности, чтобы Бог благословлял нас. Аминь.